Так, здравствуйте, друзья. Рад вас приветствовать. Мы продолжаем с вами беседовать о славянских богах и богинях. Сегодня я постараюсь не так длительно, не так долго, как вчера мы беседовали о Свароге. Сегодня мы поговорим о богине Живе. И в силу того, что о ней свидетельств еще меньше, я надеюсь, что мы действительно сумеем, ну, в достаточно разумные сроки завершить нашу беседу. Но, впрочем, не будем спешить, потому что порой очевидные вещи могут опять-таки казаться весьма неочевидными. Ну, давайте начнем. Ну, наверное, многие из вас видели вот такие вот такого типа изображения. Вот, например, я показываю по Элиасу Шедию, богиня Жива, с его точки зрения, в виде вот такой обнаженной женщины. Похоже, ну, скорее, на мой взгляд, на какие-то античные образцы. Я не думаю, что у славян подобным образом изображали богинь. И дело здесь не в какой-то, так сказать, не знаю, аморальности, что ли, этого облика, а все объясняется гораздо проще. У нас другой климат. Изображать богов и богинь в обнаженном виде или в полуобнаженном, как это было принято, скажем, у греков, у нас просто не получится. Ни у скандинавов, ни у славян. И даже сам вот этот культ тела, культ красоты тела, который мы наблюдаем вообще в античной культуре, и в Греции, и в Риме, он мог возникнуть только в той культуре, где люди видели эти самые обнаженные тела просто по причине того, что это было нормально, ежедневно, в силу жаркого климата и так далее. У славян мы подобного не наблюдаем. Есть еще один момент, который, вот к вопросу о ритуальном обнажении, который маленько недооценивается. Вот меня, знаете, всегда умиляют такие изображения, когда люди, ну, скажем, сами, видимо, на природе никогда не жившие, романтически представляют себе жизнь древних славян на природе. И вот какие-то там, значит, такие легкие одежды, вот все это такое воздушное, фантазийные какие-то образы напоминает. Вот, друзья, значит, зимой у нас холодно. Зимой голым ходить трудно. Ну, даже, так сказать, закаленному человеку. Летом, когда жарко, момент первый. Солнце обжигает, поэтому особо голым не походишь. Просто сгоришь. Если ты весь день будешь работать в поле, ходить, гулять, обгоришь. Во-вторых, забывают один важный момент. Огромное количество насекомых кровососущих. Друзья, вот хорошая домотканина, вот плотный такой лен, плотная льняная одежда, она спасает от слепней, от комаров. В голом виде не походить. Вот говорю как бы как знаток этого процесса, как человек, так сказать, часто и много находившийся, по крайней мере, летом в обрядовой ситуации, в походных условиях, там где-то в деревне и так далее. Ну и даже, знаете, вот, наверное, ну так это уже с некой долей допущения, вот идешь ты, например, в лес. Вот мне в лес идти хорошо, потому что у меня голова лысая сейчас, ну, вернее, бритая. И когда вот всякие клещи или вот эти, как называется, лосиные блохи или лосиные мухи, такие они тоже на клещей похожи, очень такие мерзкие существа, с меня они сваливаются. Но вот, например, моя жена вынуждена накрывать голову, потому что в женских волосах, ну, которые, как правило, все-таки более густые, более такие красивые, более объемные, чем мужские, вот залезают туда. Понимаете? Я к чему это говорю? Что вот эти вот романтические картинки, это как бы одна сторона фантазийная. Другая сторона, когда пытаются объяснить, ну, современные там какие-нибудь люди, повернутые на морали, ну, то есть, скорее всего, это надо в детстве смотреть, какие у них там такие были психические, так сказать, травмы, которые в результате привели к подобного рода, ну, расстройствам, на самом деле. Так вот, они говорят наоборот, давайте вот мы всех славянок закутаем сейчас, вот как мусульмане своих женщин, вот, то есть целомудрие, там абсолютное, там, чтобы нигде ничего не видно, волосы надо убирать, прятать. Друзья, многие моменты, связанные с одеждой и славян, и славянок, они связаны с практическим использованием, с образом жизни. Вот с этой вот лесной, допустим, жизнью, когда люди ходили в лес, когда там они сталкивались со всеми этими насекомыми там, и прочими вещами. Это сейчас мы используем там какие-то репелленты и прочее. Тогда все было несколько более прозаично. И вот об этой стороне порой забывают, так сказать, за красивыми романтическими представлениями, забывают, собственно говоря, реальную жизнь. И в силу этого начинают давать волю либо своей фантазии, либо своим каким-то, наоборот, ограничивающим убеждениям, давать волю проявляться там, где не место ни тому, ни другому. Ну да ладно. Это все, так сказать, лирика. Давайте попробуем понять, что же мы с вами представляем, что же мы знаем о жизни. Начнем вновь, как и вчера, когда я спрашивал, как вы себе представляете Сварога. Я спрошу и сейчас, вот пока я не начал ничего говорить, просто давайте проверим себя. Вот как вы представляете себе богиню Живу, если вы ее вообще представляете, и если вы вообще такую богиню чтите? Потому что, может быть, вы чтите богиню Ладу, но не чтите Живу. Может быть, не чтите ни ту, ни другую. Это, ну, и тому, и другому есть свои объяснения, которыми мы, собственно говоря, сейчас займемся. То, что я вам показал, вот это вот такое, так сказать, несколько фривольное изображение Живы, которое бытовало в 17 веке, в 18 веке, в 19 веке преимущественно, так сказать, в западных источниках. Пусть оно вас не сбивает маленько с образа. Вот если мы сейчас посмотрим в интернет, то большая часть того, что вы увидите, это вот те самые фэнтезийные изображения каких-то девушек в летящих одеждах. Ну, опять, если представлять славянские реалии, то не совсем понятно, из чего конкретно эта одежда сделана. Крой ее на этих изображениях, как правило, такой, что видно сразу, что человек вообще с трудом представляет себе, а вернее никак не представляет, реальную одежду древних славян. Ну и вообще, видимо, древних людей. Либо представляет ее, вот знаете, как в 19 веке любили изображать скандинавских богов. В каких-то греческих туниках, с голыми ногами. Значит, ну, что, естественно, абсурд. Потому что германские племена и славяне вместе с ними отличались от античных представителей, так сказать, древности. Тем, что носили штаны. Сейчас нам может показаться это несколько, как бы сказать, ну, абсурдным вообще сама постановка вопроса, но дело в том, что античные авторы, вспомним того же Тацита, который описывал германцев, они, их это удивляло, и они этому уделяли особое внимание. Они говорили, что варвары, а ну, для античности славян, германцы, это все были варвары, соответственно, варвары носят штаны. В отличие от, значит, сексуально освобожденных греков, которые не то что штанов, но порой вообще ничего не носили, кроме шлема и копья. Вот. Ну нет, в бою на самом деле у них все нормально было. Вот. Но штаны действительно были не в их культуре. Это не была их сильная сторона, так сказать, вот, в силу, опять-таки, определенных исторических, климатических и прочих вещей. То есть здесь ничто не лучше и не хуже другого, просто все имеет свое какое-то рациональное объяснение и обусловлено вполне себе рациональными вещами, по крайней мере, в данном случае. Итак, в общем, забудьте все эти изображения, все это чушь. В действительности мы фактически не знаем, как могла выглядеть богиня Жива. Вот. Но некоторые представления, мы сегодня их коснемся, потому что таковые, хотя и поздние уже источники, но нам донесли. А теперь давайте все-таки попробуем понять, а что же мы знаем действительно из древних источников? И знаем ли, собственно говоря, именно древние источники, которые говорят о богине Живе? Первое, что надо сказать, восточные славяне богиню Живу не знают. Она известна у балтийских славян, у палапских славян. Но начну издалека. Момент первый. Я уже тоже вчера и также позавчера, когда мы беседовали про Свентовита, касался вот этого интересного момента, что у балтийских славян богини были, но единственная богиня, имя которой до нас донесли источники, это эта самая богиня Жива. Все остальные есть упоминания. Я уже зачитывал вот на предыдущих лекциях, но я позволю себе кратко зачитать просто вот самую суть. Соответственно, по описанию Ретринского храма, внешняя сторона стен храма Сварожича в Ретре по Титмару Мерзебургскому была украшена изображениями богов и богинь. Титмар писал: «В городе нет ничего, кроме искусно сооруженного из дерева святилища, основанием которого служат рога различных животных. Снаружи, как это можно видеть, стены его украшают искусно вырезанные изображения различных богов и богинь». Также тот же самый Титмар, об этом мы с вами уже тоже говорили на предыдущих наших встречах, упоминает неких богинь на боевых знаменах лютичей. По крайней мере, известно два таких знамени, судьба которых достаточно плачевна, опять-таки, если вы вспомните наши с вами беседы, где я подробно об этом рассказывал и зачитывал. Значит, источник, который нам говорит однозначно о том, что такая богиня существовала, это, опять-таки, уже хорошо известный нам и горячо нелюбимый в силу специфики своего мировоззрения Хельмольд из Бассау. Церковный писатель в 1160-х годах, когда он писал «Славянскую хронику», он там, в частности, кратко упоминает Живу. Упоминание действительно очень краткое. О ней говорится только, что это богинь палапских славян. Ну вот, зачитаю. «По всей славии окрепло служение разнообразным идолам и суеверные заблуждения. Кроме рощи домашних духов, которые были полны как поля, так и укрепленные поселки, первыми и главнейшими из таких идолов были Прове, бог Альденбургской земли, области, Жива, богиня Палабов, там буквально Сива, Деа, Полаборум, там вот по латыни. Сива, ну, то есть Жива там, ну, вот первая С, как бы С, I с точкой, W и A. И Радегост, бог земли Абодритов. Значит, самое первое, ну, наиболее древнее, по крайней мере, из известных мне изображений, изображение Живы, она изображается примерно так же. Значит, удалось обнаружить в саксонской хронике Конрада Бото. Впервые эта книжка вышла в конце 15 века, 1492 год. Саксонская хроника Конрада Бота. Вот, сейчас, тут Ну, наверное, неудобно будет вам показать. В общем, там изображен этот самый Прови. Или Проно, вернее, как вот его называет, собственно говоря, Конрад Бота. Радагост. И живо. Радагост стоит по центру. У Прови этого Проно, значит, длинные почему-то уши, щит. Нечто вроде такого копья со стягом, Радагаст с этим самым, с птицей на голове, с какой-то алебардой в руке, хотя там должна быть, собственно, секира, живо, в легкой одежде, то есть в длинных волосах и с плодом, так сказать, в руках. Вот сейчас, подождите, я вам даже попробую все-таки ее... Я не сразу, но сумел найти... действительно в хорошем качестве изображение, но это я просто готовлю для книги, соответственно. Сейчас я вам попробую показать, вот чтобы оно было... сейчас с компьютера, секунда. Сейчас вот увеличу, насколько это возможно. Вот... Не знаю, тут видно или нет. Вот смотрите, вот как это выглядит. Вот она жива. Вот это самое раннее изображение живы, которое, по крайней мере, мне удалось найти. И все остальные авторы, они, собственно говоря, это изображение, ну, там чуть-чуть что-то добавляя и убавляя, приукрашивая или, наоборот, как-то искажая, они, в общем, перерисовывали в свои книги, делали гравюры. Живо, достаточно, ну, наверное, самое, что ли, самое симпатичное у Кайсарова. Ну, вот современного толкового переиздания его нету. Но можно найти скан его первого издания, это самое начало 19 века, на немецком языке. Но то, что он на немецком языке, как бы нам читать не обязательно, в принципе, перевод есть, ну, хотя и, подчеркиваю, такой не очень, ну, кривоватый. Вот, но там, ну, там понятно, все, что надо, там понятно. Но вот картинки там можно посмотреть. Там изображен Крода, там изображен Свинтовид. Там изображен некий алтарь Крода, вот, который, кстати, сохранился до настоящего времени. Но это такая спорная вещь. Сейчас не буду тоже отвлекаться. И вот изображена живо. И, ну, изображена еще золотая баба там у него. Так сказать, такая женщина с ребенком, в общем. Так, однако пойдем дальше. Значит... Наши уважаемые Иванов Топоров сообщают нам живо в западнославянской мифологии главное женское божество в земле Палабов по хронике Гельмольда 12 века. Как и старопольская богиня жизни, ну, она тоже практически живо, ну, звучит, Ян Длугаш впервые ее в 15 веке, собственно говоря, описал, чье имя родственное имени живы. Она воплощает жизненную силу и противостоит мифологическим воплощениям смерти. В скобках «сравни нежить» – русское название нечистой силы. А в действительности, вот замечательные ученые как раз в данном случае делают то, за что они порой, значит, не любят нас, современных родноверов, а именно они занимаются, собственно говоря, реконструкцией. Потому что эта реконструкция, она, конечно, вроде бы самоочевидна. Ну, то есть, если богиню зовут Жива, то явно она связана с жизнью. И, ну, функции такой богини какие могут быть? Ну, наверняка плодородие, наверняка действительно некая, ну, может быть, охрана от чего-то неживого. То есть, от смерти, то есть, именно противостояние смерти. Но, подчеркиваю, из источников мы ничего подобного не знаем. То есть мы просто знаем, что палабские славяне почитали такую богиню. Вот. Ряд более поздних источников, нежели, собственно, Гельмольд, они упоминали периодически эту самую живу, но ничего принципиально нового они к ее образу и к ее функциям нам не, так сказать, не предоставляли никаких новых сведений. Поэтому фактически вот у нас есть единственное описание, так сказать, очень скупое, но вот уж какое есть. Но все изменилось, когда славянское язычество начало изучать, так сказать, титан отечественной мысли, истории археологии Борис Александрович Рыбаков. Это был, мне иногда, знаете, закрадывается сомнение, что это был скрытый язычник, который, ну как бы это сказать, то есть... Его количество, его гипотетических реконструкций, ну, содержащиеся в его книгах, оно таково, что невольно начинаешь задумываться, ну, что ученый ли это, не является ли данный человек, ну, действительно, неким, так сказать, ну, языческим мыслителем, который просто излагает некую свою концепцию. Да, не бесспорную, но... То, чем занимался Рыбаков, когда он описывал, вообще говоря, славянское язычество, ну, в некоторых местах достаточно сложно назвать наукой. То есть, видимо, это должно называться каким-то другим образом. Или, скажем так, мягко, его реконструкции были настолько смелыми, что порой выходили за рамки вот узкой, так сказать, сухой исторической науки. Боб Саныч писал следующее. Значит... Он, да, он соотносил живу с некой дивией из поучений против язычества и усматривал ее аналогию в одной из богинь ашкрито-микенской культуры. И это, друзья, гипотеза достаточно спорная. Дело в том, что крито-микенская культура, ну, как бы это так сказать, ну, то есть она в плане времени и пространства слишком далека от славян. То есть, ну, наверное, для... так сказать, мыслящих определенным образом людей, славяне вот сразу, как там 18 миллионов лет назад, так сказать, там первые, так сказать, те самые вышли на сушу и там что-то, так сказать, там появились какие-то существа, ну не 18 миллионов, там сколько там, наверное, 65 миллионов лет назад, я помню, там динозавры вымерли, по-моему, уже. В общем, одним словом, вот только если считать, что прям древние русы, они сразу от динозавров произошли, вот тогда, конечно, можно представлять, что все вот эти вот культуры, цивилизации, да, индоевропейские, да, это какие-то там наши братья, но вот связывать их непосредственно с русской традицией, с славянской традицией, ну, если честно, ну, нет возможности, но если мы хотим оставаться в рамках, ну, в каких-то научных рамках, более-менее, по крайней мере. Вот, пишет Рыбаков следующее. Имя богини Дивии находится в переводной беседе Григория Богослова об испытании града, или, вернее, града, в той ее части, которая признается вставкой русского книжника XI века. Это, кстати, действительно очень интересное произведение, но сейчас его не будем разбирать. Здесь перечисляются различные пережитки язычества, вроде молений у колодцев с целью вызова дождя или почитания реки богиней и принесения жертв зверю, живущему в ней. Далее следует. Ов дыю жрет, а другой дивии.